بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Давайте подытожим, разберем выводы из этого хадиса. Во-первых, хадис указывает нам на высокое, почетное положение сынов Адама, рода человеческого. Посмотрите, Аллах Субхану ва Тааля здесь, как сообщает пророк алейхиссалату вассалам, обращается к людям, говоря им как «Я бен Адам», «О сыны Адама», «Я бен Адам», «О сын Адама». Тем самым, подчеркивая высокое положение человека, почет, который Аллах оказал человеку, несомненно, у Аллаха очень-очень много творений. Не счесть, сколько у Аллаха творений. Люди среди этих творений занимают особое положение. Над многими из творений Аллах отдал человеку предпочтение, поставил выше многих творений и оказал ему почет. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валякад каррамна бани Адам». وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم и мы почтили сыновей Адама и переносим их по суше и по морю и наделили мы их благими дарами благами وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا и отдали им предпочтение, возвысили их над многими из тех, кого создали, говорит Аллах Субхану Тааля. Субхану. Это первый вывод. Второй вывод. Сказано «Я бен Адам», «О сын Адама». Иногда мы читаем в Коране, да, «Я бен Адам», «О сыны Адама». «Я бен Исраиль», «О сыны Исраиля». Вот это вот форма «О сыны», обращение «сыны» такого-то. Кто сюда входит? Сыны это кто? Это мужчины, в принципе, правильно? То есть входят мужчины, обращение это к мужчинам, к людям мужского пола, или сюда входят и женщины также, как понять? Уляма говорят, если речь идет о какой-то большой общине, или о каком-то народе, или о каком-то племени, то тогда слова «о сыны такого-то» подразумевают и мужчин, и женщин, все туда входят. Поэтому «Я бен Адам», или как здесь в хадисе, «О сын Адама», сюда входят кто? Только мужчины? Нет, и женщины, и мужчины. Если же речь идет о какой-то ограниченной группе, речь идет о ком-то конкретно, о какой-то конкретной семье, то есть в узком понимании, узкий круг подразумевается, тогда речь идет только о мужчинах, когда сказано «у сыны такого-то». Понятно? К чему это? К чему? Что иногда это очень важно бывает в вопросах фикха, например. Если кто-то, умирая, или до смерти еще, завещает что-то в качестве вакфа, например. Вакф это что? Какое-то имущество у тебя есть, ты его передаешь для пользования кому-то, для чего-то, для каких-то целей угодных Аллаху Субхану ва Тааля. Это уже не твое имущество, но это вакф. Что это значит? Это значит, что и твои наследники уже это имущество не получат. Они не имеет права никто продавать или сдавать в аренду там, или что-то делать с этим имуществом. Что оно все, оно вакф. Оно уже отдано по телу Аллаха Субхана ва Тааля, так как установил этот человек. Согласно тем условиям, которые он оговорил. Так вот, если, например, человек говорит, вот этот дом будет вакфом для бену Салих. Для бену Салих, то есть для сыновей Салиха, например. Да? То есть какие-то люди бедные, какой-то салих, у него бедные дети есть, хорошо. Вот для бену салих это будет для них вакфом. То есть будет получаться какой-то доход с этого дома, это будет на их нужды идти. Или они там будут проживать, например. Да? Кто сюда входит? Мужчины и женщины также, и дочери тоже сюда относятся. Или только сыновья? В данном случае что? Речь идет об узком круге, правильно? Человек салих, у него есть семья. Поэтому ученые говорят, здесь подразумевается кто только факие? Только сыновья, мужчины. Женщины нет. А если, например, бену тамим, Бану Тамим, племя Бану Тамим, да? Или Бану Гашим. Тогда кто подразумевается? И мужчины, и женщины, правильно? Потому что речь идет, мы сказали, о какой-то что большой группе, о какой-то общине, о каком-то народе, о каком-то племени. Понятно? В таком случае, если сказано, что это для какого-то племени, там, то входят тогда все туда. и мужчины, и женщины. Следующее вот из этого хадиса. Если человек взывает к Аллаху с дуа и надеется на Аллах Субхану ва Тааля, это причина получения человеком прощения от Аллаха Субхану ва Тааля. Следующее вот из хадиса. Обязательно, если ты делаешь дуа, у тебя должно быть раджа. Раджа, то есть надежда. Если сердце беспечное, небрежное, и при этом язык, да, произносит какую-то дуа, ну, как привычка, какая-то астагфируллах, астагфируллах, просто там, или что-то говорит. Дуа языком, в сердце при этом отсутствует, тогда человек не заслуживает ответа от Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь есть отличие от зикра. Зикр, человек даже если делает его без присутствия при этом сердца, все равно получает награду от Аллаха Субхану ва Тааля. За что? За то, что язык его упоминает Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Если еще и сердце при этом, тогда награда больше. Конечно, несомненно, зикр от сердца. Когда присутствует сердце, его награда не такая, как когда только язык произносит зикр. Но дуа нет. Дуа должно быть обязательно сердце при этом, раджа. Почему? Разница очевидна. Потому что человек, который взывает с просьбой к Аллаху Субхану ва Тааля, он же нуждается. Он же нуждается в чем-то. Поэтому должно быть сердце у него при этом. То есть обязательно чувствовать сердцем нужду свою должен, что он нуждается в Аллахе Субхану ва Тааля. Иначе как? Как без сердца? Следующий вот из этого хадиса. Внимательно. Касается таухида расма ва сифат. Таухида имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Атрибуты Аллаха, сифаты, которые упоминаются в Коране и в Сунне, делятся на два вида. Сифата субутия и сифат сальбия. Что это такое? Сифа субутия, то есть утверждаемые атрибуты, утверждаемые качества, подтверждаемые. И сифат сальбия, отрицаемые атрибуты, отрицаемые качества. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит про себя, что он зур-рахма, обладатель рахма. Это что, утверждение в отношении Аллаха, атрибута рахма, верно? Или Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, Аллаху ла илля илля хуа, аль-хайюль-кайюм, живой вседержитель. Утверждение в отношении Аллаха, атрибута жизнь совершенная, и что? Каюмия, то есть вседержительство. Это атрибуты какие? Субутия, то есть подтверждающие, подтверждение. А есть атрибуты отрицаемые. Как, например, валям якуллаху куфуван ахад, и нет ему подобного никого, равного никого. Лейся камислейшей, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Это что, отрицание подобия, верно? Там отрицание ровнее, есть отрицание подобия. В айатель курси, ля тахузу синатум валя наум, не овладевает им ни дремота, ни сон. Отрицание чего? Дремоты, сна в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Валя язлиму раббука ахада. И не притесняет твой Господь никого. Отрицание зульма в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Ва таваккаль аля аль-хайи аллази ла ямут. Уповай на живого, который не умирает. Не умирает. Опять что? Отрицание. Итак, как Аллах описывает себя? Там есть утверждение, а есть что? Отрицание. Сифат субутия, то есть утверждаемый атрибут. И сифат что? Сальбия, отрицаемые атрибуты. Но, внимательно. Мы это с вами проходили по трем основам. Что хорошо, когда человек изучает какую-то книгу от начала до конца, потом другую книгу, потом третью книгу проходит с шархами ученых, с рассеянием ученых. То, что он уже проходил, оно приходит к нему снова. И он уже лучше это усваивает, потому что это ему знакомо, и открываются ему какие-то новые стороны этого знания и польза этого знания. Мы сами уже говорили об этом. Так, атрибуты отрицаемые в Коране, внимательно. Нет в Коране и в Сунне просто отрицания чего-то в отношении Аллаха. Отрицание в Коране и в Сунне это всегда на самом деле что? Утверждение чего? Обратного тому, что отрицается в самом совершенном виде. «Ля тахуду синату валянау» – «Не овладевает им ни дремота, ни сон». Это отрицание дремота и сна. Да? Хорошо, это стена. Она спит? Я говорю, что это стена, а она не спит, у нее нет сна. Что это? Это будет похвала стене? Нет, да потому что просто она не воспринимает эти категории вообще, просто сон там и так далее. Это не похвала этой стене. Просто отрицание не является похвалой. Поэтому в Коране нет просто отрицания. Отрицание сна В отношении Аллаха это на самом деле утверждение чего? Обратного сну, совершенства. Что обратно сну? Совершенная жизнь. Совершенная жизнь Аллаха Субхану Тааля, вседержительство Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Существование его абсолютное, совершенное. Вот что такое отрицание сна, отрицание дремоты. Дальше. Пример. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Сури Аль-Ихляс. И никто не равен ему. Отрицание ровни. Просто отрицание ровни – это похвала. Иногда говорят про какого-то преступника или какого-то злодея, и про равных ему нет. Это будет похвала ему? Нет. Поэтому просто отрицание – это не похвала. Отрицание в Коране в отношении Аллаха Субхану Тааля ровни – это на самом деле утверждение чего? Его совершенства абсолютного, в котором никто ему не подобен. Никто не обладает совершенством Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Никто не подобен ему. Вот что такое отрицание. Поэтому мы говорим еще раз, что отрицание всякое в Коране – это на самом деле утверждение обратного этому в его самом совершенном виде. Откуда мы взяли этот вывод вообще из этого хадиса, что у Аллаха есть атрибуты отрицаемые, асифат сальбия? Откуда в хадисе этот вывод? Кто скажет? Где в хадисе этот вывод? А, никто. Вы бы мне какой-то приз, я бы сказал, кто ответит, дам приз. Но у меня нет с собой приз. Да?
Не отягощусь.
Да. И не отягощусь этим, говорит Аллах Субхану Тааля. Прощу и не отягощусь. Не отягощусь. Это отрицание чего-то, что что-то может отяготить Аллах Субхану Тааля. Но на самом деле это что? Утверждение. Что подразумевается здесь? Утверждение абсолютной власти Аллаха Субхану Тааля. Беспредельной совершенной власти, беспредельной абсолютной щедрости Аллаха, милости Аллаха и доброты Аллаха Субхану Тааля. Вот что такое. Меня это не отяготит. Абсолютная доброта, абсолютная щедрость, абсолютное могущество и власть у Аллаха Субхану Тааля. И никто не может возразить Аллаху, когда он захочет простить. Если что-то захочет Аллах, никто не может стать поперек и воспрепятствовать этому. Следующий вывод из этого хадиса. Аллах Субхану Тааля прощает грехи все, какими бы великими ни были эти грехи. Сказано, если твои грехи достигнут небес, и ты попросишь у меня прощения, я прощу тебя. То есть нет таких грехов, братья, нет грехов, которые Аллах Субхану Тааля не прощает. Если, конечно, человек при жизни попросил Аллах Субхану Тааля прощения и покаялся. Есть же такие грехи, которые Аллах может простить после смерти. Хорошо? Но есть такие, которые Аллах не прощает, если человек не покаялся в них при жизни, как ширк и куфр. Пока человек жив, ни в коем случае не должен отчаиваться прощения Аллаха Субхану Тааля. Аллах прощает все грехи, какими бы великими они ни были. Сколько бы их ни было, сколько у тебя ни есть грехов, все прощает Аллах. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Ва ман яъмаль суан ау язлим нафса, сумма йастагфириллах, йаджидиллаху гафура рахима». А кто совершит какое-то зло, яъмаль су, любое зло, потому что су здесь в неопределенном состоянии, в контексте чего? Условия. Но я мальсу, а кто совершит хоть какое зло? А уязлим нафса. Или притеснит свою душу грехом. Сумма ястагфириллля. А потом попросит у Аллаха прощения, манфира. Ежедиля гафура рахима. Найдет Аллаха прощающим, являющим милость. Субханаллах. Но как мы сказали, не просто языком астагфируллах, астагфируллах. Достаточно этого просто сказать астагфируллах, мафирли? Нет, недостаточно. Обязательно нужно делать что-то, какие-то причины предусматривать, меры для того, чтобы получить мафира. А иначе, если просто человек говорит астагфируллах, астагфируллах, и при этом никаких причин нет для получения прощения, то это просто похоже на издевательство. Ну, приблизительно как человек, который говорит: «О, Аллах, надели меня потомством», при этом не женится, ничего не делает для того, чтобы у него родились дети. Что это? Глупость, издевательство. Хорошо говорить: «Аллах, рзухни», и не хочет жениться при этом. Если ты хочешь получить магфира, обязательно твой магфира, братья, магфира, то есть истигфар твой, просьба магфира у Аллаха, прощение должно сочетаться с чем? Просьба должна сочетаться это с таубой, с покаянием. Чем отличается истигфар от таубы? Истигфар, просьба Аллаха, прощение. Тауба – возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля, к покорности Ему. От греха, от ослушания человек возвращается к покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Тауба – это что? Руджу. Это возвращение к Аллаху. От греха к покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Чтобы твое покаяние было действительным и принятым Аллахом, должно быть 5 условий. Основная часть ученых называет 3 условия. Но более правильно, что их 5. Первое условие – это ихляс. То есть твое покаяние должно быть искренним. Тауба должна быть искренней. Потому что любое поклонение, условием его является что? Ихляс, искренность. Ради Аллаха оно должно быть сделано, верно? А тауба – это поклонение? Да, из великих, из самых великих видов поклонения – тауба. Поэтому условие для каждого поклонения, в том числе тауба – это ихляс. Ради Аллаха Субхана ва Тааля. «Вама умиру илля ли ябуду Аллаху мухлисин рахуддин». И было им приказано только поклоняться Аллаху, искренне ему одному посвящая религию. Если человек кается просто, чтобы показать людям свое благочестие, или боится просто кого-то, сказал ему какой-то сильный человек, покайся, и он из страха кается, не потому это делает, что возвеличивает Аллах Субхану ва Тааля, тогда его покаяние, оно не действительно и неприемлемо, не принимает Аллах Субхану ва Тааля такое покаяние. Это первое условие. Второе условие покаяния, это что? Второе условие надам, по-арабски, надам, сожаление. Сожаление из-за того, что случилось. Это очень важно. То есть человек, он расстроен, он печалится из-за своего греха. Он стесняется Аллаха Субхану ва Тааля за то, что он сделал. Что он посмел совершить то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Или оставить то, что Аллах сделал ваджибом, вменил в обязанность. Некоторые говорят, ну а как вот вы ставите условия, говорите, что сожаление – это условие. Ну, сожаление – это же реакция сердца, человек не контролирует его, оно есть или нет. Нет, на самом деле, это вещь вполне контролируемая. То есть, ты можешь делать что-то, из-за чего будет у тебя сожаление, а что? Ты должен вспоминать, кто Аллах Субхану ва Тааля. Должен вспоминать свой грех. Должен стесняться Аллах Субхану ва Тааля. Должен бояться наказания Аллах Субхану ва Тааля. И так далее. Должен говорить, почему я это сделал, зачем я это сделал, если бы я этого не сделал. И так далее. И это все рождает в твоем сердце надам, сожаление. Некоторые, да, некоторые ученые говорят, нет, сожаление не условие покаяния. Во-первых, говорят они, трудно понять это. Хорошо. Во-вторых, говорят они, ну, человек, если какой-то грех оставил уже и больше к нему не возвращается, это говорит о том, что он сожалеет. Поэтому отдельным условием выносить это не нужно, говорят они. Но более правильно, и не более правильно, а правильно, что сожаление это не только одно из условий покаяния, это суть вообще покаяния. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, об этом сказал. Он сказал... Тауба надам. Покаяние – это сожаление. Покаяние – это сожаление. Истинно кающийся человек, который, его сердце – это чувство, о, если бы я не сделал это, зачем же я это сделал? Третье условие – оставить грех, который ты совершаешь, в котором ты каешься. При этом, если твой грех заключался в том, что ты оставил что-то из ваджибатов, из того, что Аллах вменил в обязанность, из приказов Аллаха, если можно еще этот ваджиб сделать, успеть, тогда условием является, что ты должен это сделать. Хорошо? Наверстать вот это вот упущенное. Например, человек не давал закят. Грех? Грех. Что он должен сделать? Оставить грех. Это условие покаяния. Это значит, он будет давать теперь впредь закят. Но впредь хорошо будет давать закят. То, что он не дал, это же было ваджиб для него, верно? Это он тоже должен сделать. И это должен дать он также. Потому что это уже право бедняков и других категорий, да, закята, людей закята, которые имеют на это имущество право. Или человек, например, сделал харам. Например, ворует человек. Покаяние что требует? Того, что человек должен оставить грех. Правильно мы сказали? Это третье условие. Все, он не будет воровать. Но помимо этого, если можно еще что-то исправить, он должен исправить. А именно, украл он что-то. Он должен то, что он украл, вернуть тому, у кого он украл. Хорошо? Верни ему это имущество, потом покайся. Вот это вот условие. Вернуть имущество хозяину, иначе покаяние будет недействительным. Ну хорошо, кто-то может тут сказать. Ну вот, предположим, человек украл имущество у кого-то, покаялся потом перед Аллах Субхану ва Тааля. Но проблема у него, как теперь вернуть-то хозяину его имущество? Боится он, что если сейчас он пойдет, отнесет ему его имущество, будут проблемы. Например, этот человек скажет, да у меня не столько было, на самом деле больше было. Может быть такая проблема. Или схватит его, поведет его там в суд, в милицию, еще куда начнет его обвинять и так далее. Может быть проблема, может. Что тогда делать? Ну, во-первых, улема говорит, как бы то ни было, отдать ему имущество, вернуть это имущество ему нужно. Нужно вернуть каким-либо путем. Но так вернуть, чтобы избежать и проблем. Например, какому-то другому человеку поручить, попросить его, передай вот такому-то, такому-то это имущество. Это на самом деле его имущество. И тот человек возьмет, хорошо, это имущество у него, и потом тому передаст, скажет, вот такой-то, такой-то тебе передал. При этом человек этот, который передает это имущество, человек какой-то уважаемый. Лучше, чтобы это был какой-то уважаемый человек. Какой-то влиятельный человек, надежный человек. Так, чтобы потом у него не было проблем. Чтобы потом тот хозяин имущества ему не сделал какие-то проблемы, не схватил его и сказал, ты мне обязательно расскажешь, кто это своровал. Хорошо. Или скажет, ты, наверное, есть вор, просто не хочешь говорить и так далее. Нет. Поэтому через кого передавать? Через кого-то, у кого не будет подобных проблем. Может быть, это, я не знаю, в мусульманских странах калды, например, калды дал человек. Или какому-то там руководителю какому-то. И так далее. Тот потом передаст, скажет, это имущество тебе передали. Человек покаялся, передал твое имущество. Как бы то ни было, сделать это нужно. Человек, который просит передать, он передает, спасая того, кто украл, и возвращая право, возвращая имущество законно владельцу. Хорошо. А если, тут другой вопрос, тот, у кого ты взял имущество, уже умер. Что тогда делать? Давай наследникам. Возвращай его имущество наследникам. А если нет наследников, в мусульманской стране тогда должен отдать в казну. Хорошо, отдать в казну. Хорошо. Не знаешь наследников, нет наследников, ты сейчас, особенно в такой стране, где нет казны, что тебе делать? Дай садака, дай милостыню, но не от себя. Дай милостыню от того человека, от его имени уже. Аллах субхана ва тааля награду за эту садака, за эту милостыню доведет до того человека. Дальше вопрос гыба теперь, очень важный вопрос. Как здесь избавиться от ответственности перед человеком, о котором ты злословил, если ты каешься? Некоторые ученые говорят так, иди к этому человеку, расскажи ему. Скажи, я про тебя говорил плохо, я злословил о тебе, прости меня. Так говорят некоторые уляма, так советуют. Но в этом есть проблема, на это указывающая Ибн Таймия, потому что может быть проблема. Человек не знал, что ты про него говорил плохо, ты пошел, сказал, что ты говорил про него плохо. Сердце человека ранено, для него стресс, катастрофа. Так он на тебя не обижался, теперь наоборот обиделся еще больше. И отношения с вами испортились. Поэтому некоторые уляма говорят, что если тот человек знает, что ты про него сказал гыба, то есть злословие какое-то, тогда иди к нему и попроси у него прощения. Если не знает, тогда не надо ему ничего говорить. Потому что это откроет двери для зла, для проблем. А делай за него истигфар. То есть проси у Аллаха субхана ва тааля прощения. Некоторые говорят, уляма, вообще не надо говорить. Знает он про гыба, не знает, вообще не надо. Просто за него проси прощения, этого достаточно, говорят они. Но правильное мнение, самое лучшее, это какое среднее мнение. Это среднее мнение. В чем оно заключается? Если тот, про кого ты злословил, знает о твоем злословии, тогда обязательно пойди попроси у него прощения. Хорошо? То есть, тахаллюль называется, чтобы он сделал для тебя этот грех твой, дал тебе халяль, то есть отпустил для тебя, простил для тебя этот грех. Потому что, да, предположим, ты покаялся, но если ты у него не просишь прощения, у него же в сердце останется обида. А если он не знает, тогда не надо ему ничего идти говорить. Тогда достаточно, что ты будешь просить для него у Аллаха субхану тааля прощения и будешь говорить хорошо об этом человеке, о его достоинствах в том обществе, в тех собраниях, где ты говорил о нем плохо, исправляя таким образом то, что ты натворил. Это было третье условие. Какое? Таубы. Оставить прегрешение. Четвертое условие. Решимость никогда к этому греху впредь не возвращаться. Хорошо? То есть, если ты покаялся по-настоящему, у тебя должна быть твердая решимость в сердце, что ты никогда больше это не сделаешь. А если так человек кается, но сам про себя думает, ну, если еще раз возможность предоставится, это сделать, я снова это сделаю. Тогда это не покаяние, и не принимается такое покаяние. Ну, хорошо, человек, у него была решимость не возвращаться к этому греху, а потом не устоял и снова совершил. Покаяние было истинным, и решимость была твердой, не возвращаться, не устоял перед натиском шайтана и нафса, совершил этот грех. Его покаяние, то первое, оно тоже аннулируется, или оно сохраняется, оно действительно. Правильно, что оно действительно, потому что покаяние было правильным, и решимость была у него, верно? Когда он каялся, решимость же была не делать этого. Поэтому покаяние то действительно, но тот грех, который он совершил еще раз, повторно, за него нужно, что заново каяться, новое покаяние нужно в нем. Мы должны понимать разницу, потому что некоторые, когда их просишь перечислить условия покаяния, говорят, не возвращаться к этому больше никогда. Нет. Это не условие действительности покаяния, потому что человек может не выдержать и вернуться к этому. Условие что? Решительность в сердце, к этому решимость в сердце никогда больше не возвращаться. Вот это условие. Это было четвертое условие. Пятое условие покаяния действительности, это что покаяние нужно совершить вовремя. То есть в то время, пока оно еще принимается. Время приема покаяния бывает индивидуальное, бывает общее. Индивидуальное для каждого, пока еще жив. Пока душа не подошла к горлу. Аллах Субхану Атара в Коране об этом говорит. Сура Ниса. «Валейсати тобату лиллязина ямалюна сийиат, хатта иза хадра хадул маут, кала инни тубтул ан». И нет покаяния для тех, которые совершают злодеяния, пока не придет кому-либо из них смерть, и потом он говорит, я каюсь теперь. И нет покаяния для тех, которые умирают неверующими. Для них мы приготовили мучительное наказание. Так, пока не пришел смертный час, спеши, не откладывай с покаянием. Посмотрите, фараон, покаялся? Да, покаялся. Принял ли Аллах Субхану Тааля от него покаяние? Нет, не принял. Потому что он покаялся, когда уже накрыла его пучина вод. Когда все эти воды обрушились на него, тогда он покаялся. Сказал: «Ааманту аннаху ла иляха илля ллязи аманат бихи бану Исраиль». Я уверовал, что нет истинного Бога, кроме того, в которого уверовали бану Исраиль, сыны Исраиля. Аллах Субхану Тааля сказал ему что? «Аль-ан, ва кад асайта кабл, ва кунта миналь муфсидин». «Аль-ан, теперь, а до этого ты ослушивался и был из тех, которые сеют нечестие. Теперь ты принял ислам, теперь ты покаялся». Нет никакой от этого пользы. Это индивидуальное покаяние. Время индивидуальное покаяние. Есть общее время. Пока солнце не взойдет с запада. Восход солнца с запада, оно сейчас восходит с востока. Восход солнца с запада, это будет означать конец покаяния. Тогда, да, когда все люди увидят, что солнце взошло, не оттуда, а оттуда, с другой стороны, тогда, конечно, все уверуют. Тогда, конечно, все начнут каяться. Но это уже не принесет ей, этой душе, кающейся, никакой пользы, если она не уверовала до этого или не приобрела в своей вере благо, как сказано в Коране. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этом. «Ля танкатиу л-хиджра, хатта танкатиа тауба». «Не пресечется хиджра, пока не пресечется тауба». «Ва ля танкатиу тауба, хатта тахруджа шамс мин магрибиха». «Не пресечется покаяние, пока не взойдет солнце с запада». Вот это вот условие покаяния. Большинство уляма, мы говорили, сами три условия называют обычно. Если будете читать книги, увидите во многих книгах, найдете три условия. Это какие? Это сожаление, это оставление греха, и это решимость к нему не возвращаться. Да? Но те два условия, которые добавлены, они на самом деле очень важны. Это ихлас, покаяние должно быть искренним. И второе, что совершение его вовремя, этого покаяния. Следующий вот из этого хадиса. Если человек совершил очень много грехов, а потом встретил Аллах Субхану ва Тааля, не придавая ему ничего в сотоварище, то Аллах Субхану ва Тааля даст ему прощение. Мы сказали, все виды ширка сюда входят. Хорошо. Это значит, что непременно муваххид не будет наказан Аллахом и будет прощен? Нет. Это зависит от желания Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах, если пожелает, очистит единобожника наказанием или в могиле, в барзахе, или в судный день, или в аду, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Но обязательно должен пройти очищение, потому что в ад невозможно войти, полностью не очистившись от скверной. Потому что в раю есть только что? Благое. В раю есть только благое. Там нет ничего скверного. Со скверной не может человек войти, поэтому должен быть очищен. Поэтому единобожник, перед ним два пути. По выбору Аллаха Субхану Аталию, по желанию Аллаха Субхану Аталию. Если захочет, простит его. Если захочет, подвергнет вот этому очистительному наказанию, а потом уже ведет его в рай. Инна Аллах ля ягфиру юшрика бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Посмотрите. Поистине Аллах не прощает, когда ему предают что-либо в сотоварищи, но прощает то, что меньше этого. Лиман яша, кому пожелает. Аллах прощение связал с чем? С желанием. На что это указывает? Что по желанию Аллах Субхану Таля. Может, человек будет наказан, если Аллах пожелает, а может, будет прощен. Но что очень важно для нас, это следующий вывод. Это достоинство таухида, превосходство таухида. Посмотрите, как важен таухид, что это причина для получения прощения нашим грехам. Аллах Субхану Тааля говорит, обращаясь к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кули ллядина кафару, и янтаху юнфар лаху ма кад салаф». Скажи, скажи тем, которые не веруют, неверующим скажи, если они прекратят, то есть откажутся от своего куфра и ширка, и обратятся к таухиду, будет прощено им все, что предшествовало. Субханаллах, посмотрите, таухид, мощь таухида. Сколько, может быть, зла этот человек делал, пока он был неверующим, пока он был мушриком, многобожником. Но когда он вошел в таухид и отошел от ширка, все это, прощено ему. Таухид взял верх над всем этим. Таухид все эти грехи стер. Субханаллах. Величие таухида. Следующий вот из этого хадиса. Хадис подтверждает встречу с Аллахом Субхану ва Тааля. Что всем нам предстоит встреча с Аллахом Субхану ва Тааля. Откуда мы берем из третьей части? А потом встретишь меня, не предав мне сотоварищей. И в Коране сказано, «Кулиннама ана башару мислюкум, скажи, я лишь человек подобный вам, юха илея нама илякум илям вахид, открыто мне в откровении, что Бог ваш есть Бог, единственный. Фаман кана ярджу лика раббихи, фальямал амалан салиха, валя юшрик би ибадати рабби ахада». Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не предает в поклонении Аллаху, в поклонении своему Господу никого ему в сотоварищи. Обязательно ты встретишься с Аллахом Субхану ва Тааля. Тот, который тебя сотворил, встреча с ним для тебя неизбежна. И очень много аятов и хадисов, которые на это указывают. Много вещей, которых ты избежишь. Много вещей, которых ты боишься в этом мире. Но многие из них тебя не коснутся, ты их избежишь. Но этого не избежит никто. А значит, нужно готовиться к встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. Думать о том, как ты встретишь Аллаха Субхану ва Тааля, в каком состоянии ты встретишь Аллаха. В состоянии угодном Аллаху, так что Аллах будет доволен тобой, или наоборот. Поэтому проверь себя, обследуй самого себя, посмотри, в каком ты состоянии сейчас. Одной из особенностей этой книги «Арбаин ан-Наввавий» является то, что автор прекрасно начал эту книгу и прекрасно закончил. Посмотрите, начало было у Ния, о намерении, об ихлясе, таухиде, потому что это начало, начал, первый хадис, «Иннама л'амалю бин Ния», поистине деяние по намерению. И он тем самым, автор, подчеркивает, что и эта книга его, он составил ее ради Аллаха, Субхану ва Тааля, надеется, что его намерение искренне ради Аллаха, а заканчивает хадисом о чем? Какой хадис выбрал он в качестве последнего хадиса для своей книги? 42-го хадиса. Хадис о прощении, выражая тем самым надежду, что Аллах Субхану Тааля примет от него и простит его. Это вот называют барату ихтитам, то есть искусство заканчивания чего-то. Хорошо? И также начало тоже, начать что-то правильно, искусно, прекрасно, и закончить тоже прекрасно, так, чтобы соответствовало теме. Посмотрите, Ибн Хаджар, рахима Аллаху Тааля, Ибн Хаджар Аскалани, это великий ученый, имам хадиса, автор какой книги? «Фатхуль Бари», то есть разъяснение «Сахил Бухари», самая известная книга, разъясняющая «Сахил Бухари», «Булугуль Марам» и другие книги известные вам. Так вот, как он начал «Булугуль Марам», книгу «Булугуль Марам»? «Альхамду лиллахи аля ниамихи захирати валь батинати кадиман ва хадисан». Вся хвала Аллаху за милости Его, явные и тайные, изначально и ныне. Хадисан – это ныне, сейчас, да, хадисан. Но слово хадисан имеет и второй смысл. Какой? Хадис. Хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Тем самым указывая, смотрите, как искусно указано то, что это книга. Какая книга? Книга хадисов. Булугуль Марам — это книга, сборник хадисов по фикху. Хорошо? Такое начало. И здесь тоже автор, рахимаху та'аля, заканчивает вот так вот хадисом о прощении, выражая тем самым надежду на то, что Аллах субхану та'аля дарует ему прощение. И на этом мы заканчиваем с вами изучение этой благословенной книги. И уляма, они советуют, и шейх Усаймин заканчивает свой шарх этим наставлением, побуждением каждому человеку, искателю знаний, выучить наизусть эти хадисы, понять смысл этих хадисов и поступать в соответствии с тем, что сказано в этих хадисах. Мы просим Аллаха субхана ва та'аля его прекрасными именами, его великими атрибутами, возвышенными атрибутами, чтобы он принял от нас, чтобы он дал нам возможность следовать тому, что мы изучили, сделал наше знание полезное, и чтобы он позволил нам закончить нашу жизнь праведно, субхана ва та'аля. И мы восхваляем его за его имена и за его атрибуты. Мы восхваляем его за ту великую милость, который он нам оказал, даровав нам ислам, даровав нам этот шариат, за его великую милость, что он отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это великого учителя, этой милости для миров. Мы воздаем Аллаху хвалу за то, что он даровал нам возможность, избрав нас из многих-многих, следовать по пути саляфу салих, праведных предшественников. Благодарим Аллаха субхану ва тааля за то, что он нам дарует те деяния, благодаря которым можно снискать прощение его и милость его, и довольство его. Мы воздаем ему хвалу, субхана, его хвалу полно, заполняющую небеса и землю, и то, что между небесами и землей, и заполняющую то, что пожелает Аллах субхана ва тааля. Мы просим Аллах субхана ва тааля простить нам наши грехи, наши злодеяния, наши упущения. Просим его сделать для нас Коран и хадис, и таухид доводом за нас, а не доводом против нас. Просим Аллах субхану ва тааля направлять и наставлять нас все время к самому правильному, к прямому пути и укрепить нас на прямом пути, чтобы мы и сердца наши радовались ихлясу, радовались искренности, искреннему поклонению Аллаху субхану ва тааля, чтобы мы радовались знанию, прежде всего радовались знанию таухида, чтобы мы радовались знанию акиды, чтобы мы ставили знание таухида, акиды превыше другого знания, потому что это основа. И мы говорим: о Аллах, научи нас полезному знанию и позволь нам закончить эту жизнь правильно, и прости нам и всем мусульманам. Иннака джавадун карим, саллаллаху саллям ва барака аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Джазакум Аллаху хайран.